В ефірі Радіо Свобода, у студії Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Офіційний Мінськ починає реагувати на санкції з боку Євразв'язу і США, а так само на можливість їх поширення. Білоруські влади звертаються по допомогу у Євразійську економічну комісію. Ад санкцій нечакано потерпілі білоруські біатланісти, які тепер не можуть набити якісних патронів для своєї зброї. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Белорусское державное телебачение виноватило Министерство замежных справ и Министерство гандлю Немеччины у тем, что те не дозволили поставку патронов для белорусской сборной по биатлоне. Поводле тренера Адриана Цибульского, у Беларуси усе у шоку. Тем более, что 1 соковика стартует чемпионат света у немецким Рупольдингу, а простый день юниорское першинство. У Белорусской Федерации биатлону корреспонденту Свободы потлумачили, что немецкое представительство финской компании Лапуа протягнуло контракт с белорусским боком до 12 красавика. Але патроны дагэтуль застаюцца на складзе. Паводле генеральнага сакратара федэрацыі Анатолія Стромскага, знайсці іншага пастаўшчыка не так проста.
Заключен контракт на поставку патронов, но фирма Лапуа прислала ответ, что не может поставить в связи с тем, что не дают разрешения на продажу в Беларуси данных патронов. Патроны рассчитывались вплоть до Олимпийских игр, подготовка национальной команды, поэтому это вопрос принципиальный. Эти патроны, которые мы хотели купить, они уже тестировались под винтовки наших спортсменов и идеально подходят. Фирма Лапуа, она готова идти навстречу, партия патронов держится для нас, не распродается, но тем не менее, пока не получат добро от Министерства иностранных дел, патроны они продать не могут.
Спадар Стромский меркуя, что гэтыя патроны спортивный инвентар. Относно санкций с боку Евразвязу и США, и он сказал.
Спорт не должен вмешаться с политикой, но получается так, что становимся заложниками большой политики.
Поводле политолога Дениса Мельянцова, наврад ці гэтая ситуация возникла за того, что Федерация биатлону керуя старшиня КДБ Вадим Зайцев, фигурант спису неуязных на территорию Евразвязу. Спадар Мельянцова лічит, что патроны для биатлона подпали под эмбарго.
Это как раз и есть частка санкций, то, что заборонено в Беларусь поставлять. Те сродки, которые могут быть выкористаны спецслужбами милиции для подавления массовых выступлений. А там категория такая досить широкая, начиная от спецпристосования и заканчивая патронами, опраткой, бронежилетами, там, гумовыми наводручками.
У белорусских министерства замежных справ заявили, что ставление до санкций у максима их поширения застается ранейшим. Тем часом официальные медиа поведомили, что вице-премьер Беларуси Сергей Ромас накировал старшине коллегии Евразийской экономической комиссии Виктору Христенко лист с просьбой выпрацовать консолидованную позицию супрот санкцию относно официального Минску. Помощник Христенки Станислав Зоев заявил корреспонденту Свободы, что такого листа комиссия не отримливала. Представник Московского института СНД Владимир Жарихин меркуя, что Россия на урате будет уводить некие санкции супрот США и развязу по просьбе официального Минску.
Христенко – это не обращение к России. Христенко является международным чиновником и представляет Евразийский союз, а не Россию. Я думаю, что, по сути, какие-либо реальные экономические санкции против Беларуси со стороны Евросоюза и США бессмысленны, учитывая нахождение Беларуси именно в таможенном союзе. И тогда уж для того, чтобы санкции обрели реальный смысл, Соединенным Штатам и Евросоюзу придется вводить санкции против Евразийского союза, таможенного союза в целом.
Говорил представник Московского института СНД Владимир Жарихин. Одним з потребованняў Европейского союзу да беларускіх уладаў ёсць вызваленне палітычных вязняў. Сёння жонка віцебскага чальца кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі Алена даведалася з лістоў, дасланых Сергіем са следчага ізалятару, што ён адмовіўся ад прымусовага харчавання і працягвае галадоўку, а ў выпадку ціску на яго гатовы абвясціць і сухую голодовку. Спадар Коваленко голодая уже от снежня, его кормили примусово, однако он отмовился спынить свою голодовку. Что повинно отбыться, каб Лукашенко вызвали у политвязня? С таким питанием наш корреспондент звернулся до жыхару городни.
Сложный вопрос. Дело в том, что неадекватный человек, и что должно случиться, это никто, наверное, не может в нашей стране и вообще в мире предугадать. Думаю так. В ближайшее время сомневаюсь. Да уж больно он агрессивный в последнее время. Во всяком случае, как я понимаю ситуацию, пока что, я думаю, никаких политзаключенных не выйдет.
Как он может просто так выпустить? Значит, он не выполняет свои обязанности, то есть это за своими словами не следит, говорится. Наверное, не знаю, как вам сказать. Бунт какой-то поднимать, плакатами идти, требования какие-то.
Снять его надо, что иначе. Он такой человек, что не прощает ни за что. Вот малейший, вот дай, я дам фамилию, и буду тоже там с мешанниками, понимаете?
Я даже не знаю, затрудняюсь ответить на сложный вопрос в данной ситуации. Отношение к людям должно поменяться.
У кого?
У него.
Ну, вряд ли. Ну, не знаю. Такое сделать и выпустить их, чтобы опять не было этого бунта.
Будем жить, будем видеть, что у нас будет. А тогда и будем знать, что и делать. Ну, как сказал, то и так и зробить.
Ну, может, исходить из того, что любое прошение должно вылежать для более времени, чтобы было обдумать и принять решение. Мне кажется, так.
Не ведаю, что, какие аргументы может быть для его. Мабуть, еще и какое политическое становище у нас тут.
Изменится.
Да, может, что изменится, может, тады. Тяжко отказать на ваше питание в управе. Когда глядеть на ситуацию, то и из гуманных, и из других, я думаю, что мусить отпустить. Только неведомо коли.
Ну, это, наверное, зависит, скорее всего, больше от них. Как они, ну, изменят свое мнение, не изменят.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Таксама можна дасылаць нам лісты і каментаваць на нашым сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага района. Калі народ так любіць уладу, як гэта яна сцвярджае, дык чаму ўлада, як агню, баіцца сумленных выбараў? Затыкае рот усім, хто яе крытыкуе. А таму, што хаваць праўду ўсё цяжэй. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту перадачу слухайце на нашым сайце пазней і слухайце ў нашым эфіры пазней. Нагадаю, свабода.орг, там вы можаце знайсці тэксты і аўдыё ўсіх нашых перадачаў. Мы працягваем гутарку пра падзеі серады. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. У Баранавічах з'явіліся чуткі пра страйк працаўнікоў гэтага прадпрыемства. Правяраў гэтую інфармацыю карэспандэнт «Свабоды» Павел Константінаў.
Рабочий Барановицкого филиалу предприемства «Атлант», який попросил не называть свое имя, каже, что незадоволенность на предприемстве саправды існує.
Был такой момент, когда останавливали конвейер, эти женщины, как они собирают двигатели для стиральных машин. Вот. Останавливали конвейер с требованием повышения условий работы и зарплаты.
Аднак рабочий каже, что страйкам гэта лічыць нельга, бо іншыя працаўнікі прадпрыемства тады не падтрымалі жанчын. Адкрыта выказваць пратэст працаўнікі баяцца. Такой жа думкі і наладчык станкоў Васіль. Ён тлумачыць, што пратэстныя сітуацыі на Атланце бываюць часцей у цэху зборкі.
А что такое сейчас 2 миллиона? Это копейки по нынешним временам и ценам. Это, я считаю, не деньги.
А вот наместник директора по идеологии этого предприемства Александр Разумов каже, что никаких протестных ситуаций на Атланте у Барановичах не існує. Информацию в интернете о претензиях працовных до керавництва спадар Разумов назвал неправдивой.
Вот у меня представитель КГБ на собрание прошло вчера плановое. По подготовке и проведению выполнения коллективного договора за прошлый год никаких претензий у нас не было. Ни к людям, ни у людей к администрации не было. Если где-то женщина с женщиной поругались, это же не значит, что весь коллектив должен страдать, правильно? Все делается, все открыто, все искренне, нет вопросов.
Александр Разумов распавёў, што філіял «Атланту» на трэцім месцы ў Барановичах па заробках. Сярэдні заробак за студзень тут склаў 3,358,000 рублёў. Таму намеснік дырэктара па ідэалогіі перакананы, што пратэсту на прадпрыемстве ніколі не было, няма і не будзе. Кіраўнік берасцейскага абласного аддзялення свабоднага прафсаюзу беларуска Валянцін Лазарэнкаў кажа, што іншага адказу ад ідэалагічнага начальніка чакаць не выпадае.
У іх няма ніякіх падстав тлумачыць інакш. Нібыта з адміністрацыяй праблемаў няма, нібыта заробкі ў іх дастатковыя, нібыта пераработкі няма, нібыта працаўнікі ўсё ведаюць.
Прафсаюзны лідар лічыць, што ў такіх выпадках працаўнікам застаецца толькі звяртацца па дапамогу да незалежных прафсаюзаў.
За апошнія месяцы пачасціліся працоўныя канфлікты ў розных рэгіёнах краіны. Рабочыя праводзяць папераджальныя страйкі, выступаюць супраць пагаршэння ўмоваў працы ці супраць звальнення сваіх калегаў. Ці можна ўбачыць у гэтых акцыях пратэсту на вытворчасці нейкую тэндэнцыю і якімі сродкамі ўлады гасяць гэтыя праявы незадаволенасці? На такія пытанні ў экспертызе свабоды адказалі старшыня Беларускай канфедэрацыі незалежных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлю Люк Быкоўскі. Гэтую перадачу слухайце пазней у нашым эфіры, а таксама яе можна паслухаць і прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Ад 15 лютага Нацыянальны банк Беларусі ўпершыню за апошні год знізіў стаўку рэфінансавання на 2 пункты – з 45 да 43%. Ці сведчыць гэта пра стабілізацыю на грашова-валютным рынку ў Беларусі? Наш корэспондэнт Валер Кайноўскі папрасіў адказаць на гэтае пытанне шэраг эканамістаў.
Управленне інфармацыі Нацыянальнага банку, каментуючы гэтае рашэнне, заявіла, што апошнім часам у грашова-крэдытнай сферы Беларусі назіраюцца ўстойлівыя пазітыўныя тэндэнцыі. Рост спажывецкіх цэнаў у снежні 11-га, студзені 12-го году знізіўся да 2%. Курс нацыянальнай валюты застаецца стабільным, растуць рублёвыя дэпазіты ў банках. Эканаміст Леанід Заіка тлумачыць рашэнне Нацбанку перш за ўсё зніжэннем узроўню інфляцыі.
Цэны дашлі до максімума, таму што кілаграм мяса за 80 тысяч в свое время можно было купить 8 волк на эти деньги. И цены, поэтому, достигнув максима, застыли. Или где-нибудь там плюс 1-2% в месяц. Поэтому, конечно, Центробанк ставка снижается. Она уже будет там не 50, не 48, не 46. А может где-то уходить вниз, но не резко.
Ці свечыць гэта пра нейкі пералом тренду, пра тое, што ўдалося зламаць хрыбет інфляцыі, адназначна сказаць нельга, мяркуе Леонид Заіка.
Да, это идет по синусоиде, пошло снижение. Но если правительство будет настаивать на 500 долларах, если будут увеличивать в 3 раза там базовую величину и увеличивать зарплату и доходы, то инфляция будет расти.
Аналітык Форекс-клуб у Беларусі Валерый Палховскі выказвае спадзеў, што змена трэнду ўсё ж адбылася. Высокая стаўка рэфінансавання, якая была зброяй Нацбанку ў барацьбе з інфляцыяй і прыцягвала грошы ў банкаўскую сістэму, вельмі негатыўна адбівалася на прадпрыемствах і грамадзянах, якія бралі крэдыты, кажа ён.
Поэтому, чтобы как бы уже снизить давление с реального сектора и дать субъектам хозяйства развивать различные экономические проекты, я думаю, регулятор уже пойдет на понижение ставки. И, скорее всего, к концу года мы ее увидим, да, наверное, процентов на 5-7 выше уровня инфляции. Я предполагаю, что где-то, наверное, до уровня 30% регулятор ее будет снижать.
Снижение будет идти повольно, каб не выкликать оттоку укладов у белорусских рублях, меркуя спадар Палховский. Больш радикальное снижение ставки рефинансования прогнозуя вице-премьер Ураду Беларуси Анатоль Калинин.
Это временный период, когда защищались сбережения граждан, и кредитная ставка рефинансирования возросла более 40%. К концу года ставка рефинансирования, по прогнозам, должна снизиться вдвое. Таким образом, мы будем кредитоваться на условиях, близкой к 2011 году.
Гаварыў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Анатоль Калінін. І болей інфармацыі пра стан на фінансавым рынку Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заяўляе, што ў 2011 годзе спыніў дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Аднак пры гэтым хоць нейкія падрабязнасці паведамляюцца толькі пра адну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал. Паводле Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі, у 2011 годзе была спынена дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Таксама КДБ нібыта перашкодзіў вярбоўцы 33 грамадзянаў краіны замежнымі шпіёнамі. Ці вядома прозвішча хоць аднаго шпіёна і чаму пра наяўнасць шпіёна ў Беларусі робіцца вядома толькі пасля сустрэч кіраўніка дзяржавы з кіраўнікамі КДБ? Інфармацыю збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У КДБ паведамілі больш падрабязна толькі пра адзін з выпадкаў шпіянажу. Паводле Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ, грамадзянін Беларусі за здраду дзяржаве і перадачу сакрэтных звестак пра абаронны патэнцыял быў асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі. Кіраўнік Цэнтру Александр Антанович адмовіўся назваць прозвішча гэтага здрадніка ці прозвішча замежных шпіёнаў.
Імена можна назваць этих шпіёнаў?
Нет, конечно. Когда будет время, вернее, когда придет время, тогда озвучим, покажем.
У канцы 2001 году у Беларусі быў асуджаны на 4,5 года за спробу шпіянажу італьянскі грамадзянін Анжэла Піу, якого неўзабаве памілавалі. З тых часоў прозвішчы выкрытых замежных шпіёнаў застаюцца засакрэчанымі, як і прозвішчы беларусаў, якія пайшлі на супрацоўніцтва з замежнікамі. Правда, у некаторых выпадках робяцца вядомымі імёны тых, хто аказаўся датычным да шпіёнскіх скандалаў. У 2004 годзе КДБ паведаміў пра выкрыццё і выслуху польскага шпіёна, які працаваў у якасці вайсковага аташэ амбасады Польшчы. Паводле КДБ была задакументаваная перадача гэтаму шпіёну дакументаў афіцэрам Міністэрства абароны Беларусі. У медыі трапіла імя гэтага афіцэра, ім быў вайсковы журналіст Алексей Безвясельны. Я дазваніўся да Алексея Безвясельнага, які цяпер рэдагуе часопіс далёкі ад вайсковай тэматыкі. Шпіёнскую гісторыю, у якой яму давялося фігураваць, Безвясельны ніяк не каментуе, хоць і прызнае, што яна адбілася на ягоным лёсе.
Судач, нікакого над табой не было?
Нет, конечно. Нічого, все нормально. Все хорошо. І вообще у нас все хорошо. Ідём нужным путём.
Напрыканцы размовы Алексей Безвясельны адказаў: "Не ведаю". Калі я ў яго запытаўся, ці верыць ён, што ў Беларусі толькі летась было выкрыта 23 шпіёны. Былы контрвыведнік Сергей Аніцька мяркуе, што рэальна выкрытых шпіёнаў у актыве КДБ значна менш, чым заяўлена.
Павер мне, если бы былі рэальныя изменнікі родзіны, шпіёны зарубежныя, то я думаю, в тот тяжёлы год, который был 11-й, они бы обязательно устроили бы показательный процесс. Им надо было это, но не было их. Я делаю вывод такой.
Сергей Аніцька не включая, что такий процесс может здариться сёлета относно представников одной из соседних країн, якую влады Беларуси регулярно обвинувачивают в вмешании во внутренние справы. Усе патиху шпіёняць, але шпіёнскія скандалы ўзнікаюць толькі тады, калі трэба прадэманстраваць палітычныя мэты, мяркуе незалежны вайсковы глядальнік Александр Алесін. Што можа цікаваць замежныя спецслужбы ў Беларусі? Паводле Александра Алесіна, гэта найперш сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі, якая завязаная на расійскую супрацьпаветраную абарону. Увогуле, лічыць Алесін, Беларусь больш цікаваць замежныя спецслужбы як крыніца інфармацыі пра расійскае войска і расійскія ўзбраенні. Але нешта можа зацікавіць і арыгінальнае беларускае, асабліва тое, што можа потым апынуцца ў патэнцыйна небяспечных краінах.
У нас ёсць ряд такіх высокіх тэхналогій, которые в военном космосе применяют системы управления оружием, войсками и так далее. Я думаю, что, конечно, вот эти наши наработки передовые, страны, которые опасаются усиления Ирана и других режимов, они хотят вызнать, что же это такое, хотят проследить, какие же технологии из Беларуси в Китай уходят. Допустим, ушла технология в Китае, потенциально она может быть применена против Тайваня.
Говорил войсковый оглядальник Александр Алесин. Ми на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. За останні місяці почастіліся конфлікти у різних регіонах країни на підприємствах. Робочі проводять попереджальні страйки, виступають супроць погаршення умови праці чи супроць звільнення своїх колегів. Чи можна побачити у цих стихійних акціях протесту на витворчості ніяку тенденцію? На це да і інше питання Віталя Циганкова. У експертизі Свободи відказують старшиня Білоруської конфедерації незалежних профсоюзів Олександр Ярашук і політичний оглядальник газети «Білоруський ринок» Павлюк Биковський.
За останній час у Білорусі відбулося кілька працівних конфліктів на витворчості. Можна сказати, що вони не розвилися у ніякий моцний протест, всі вони були погашені у той чи іншій ступені діяннями влади. Часом опозиційні політики, публіцисти говорять про межу терпіння, до якої нібито підійшло білоруське громадство під час кризисного 2011 року. Ці дають опошні працівні конфлікти право казати, що гэтая межа сапраўды уже блізкая, ну, принамсі, у працівних колективах. Ласка, господар Ярашук, ваше меркаванне.
Однозначно я не лічу, что белорусское грамадство подошло до некой межи терпливости. Я ще, напевно, далек от этой межи, и хоча за все тяжко робить прогнозы, коли гэты момент будет, будет на угол. Але то, что ситуация меняется, это так само можно констатовать. И все то, что мы зараз мели опошним часом, это не есть выпадковость там в одном, другим, третьем месте. Это есть косомовный сигнал, что на самом деле у экономіці, у політичній системі, у системі громадських працівних відносин в Україні існують вельми серйозні проблеми, які не вирішаються. Боже, то влада не робить ніяких заходів, щоб вони вирішалися.
Валюк, ваше меркування, ці досягнула білоруське громадство, ці принамсі особні частки, менавіта частки, які найбільш потерпіли від кризису, многие меркують, що це менавіта працівні, менавіта заводи, у той самой межи терпения, про якую кажуть публіцисти.
Я могу бы опираться на данные, например, Незалежного института социально-экономических и политических исследований, и повод для их как раз нема такого подтверждения фактора того, что люди сгодны бойкотовать нечто, те нечто страйковать, те выходить на улицы. Нема тенденции такого, и она не была зафиксирована. И тому социологи кажут про полное адаптование до погоршения ситуации. Что тычется до того, что сказал Александр Ильич, мне подается, что наше керівництво держави все ж таки спробує підстелити соломку, і тому відбувається підвищення певних заробків і так далі. І увогулі, менавіта тому, гучать слови з вусного керівника держави, що треба уже не тільки сидіти на тим золоті, яке назбирав Національний банк, але і накеровувати його на підвищення добробиту. Конкретних кроків я не можу сказати, що я їх бачу, що добробит підвищається, але хоча за все ніяке латання дир відбувається.
Ну, от є ніякі такі професії, наприклад, ті ж самі будівники, які можуть вельми легко позбавитися білоруської кризи, просто вони з'їжджають туди, де платять більше. А є от опошній приклад, це БАТЕ, достатково унікальна витворчість, куди не з'їдеш, нелегко знайти за межой таку ж саму професію, такий ж самий завод. Чи не здається вам, що менавіта ось такі, може бути, заводи, підприємства і стануть тими кризисними кропками?
Яны были увесь час. Таких предприемств на самом деле много, коли не казать, что большесть. И эту проблему рано или поздно треба вырашать. БАТЕ – это еще нормальное предприемство.
Самое большее, да? 1 300 000 – это еще нормально?
Размова идет про многие предприемства. Я зараз маю на увазе не только те заработки, которые есть, а и на угол перспективу. Потому что есть рынки у БАТЕ, и есть магчимость в таким нормальном режиме працаваць. Велізарная колькасць прадпрыемстваў і перш за ўсё на перыферыі, яны насамрэч усе апошнія 17 гадоў не мелі такой перспектывы. Рабілі прадукцыю, якая не была запатрабавана на рынках і сваім беларускім, і тым больш замежным, перш за ўсё расійскім. Рашэнні палягалі ў тым рэчышчы, што павінна быць абсолютная занятость, что у нас нема беспрацовья. С одного боку, я абсолютно згоден с Павлюком, что у влада белорусских достатково ресурсов, каб не довести ситуацию до критичной. Запас тривалый и мощный, тем больше, что подоспели ведомые решения сбоку России. Але то, что принципово экономичные проблемы не вырашаются, что так и не намерыліся приступить до экономичной либерализации улады, это абсолютно видовочно, и это как раз будут те кропки напружения, кропки кризиса, которые будут існаваць у весь будущий час.
Давайте как раз поговорим про реакцию улады. Мне кажется, в определенном смысле, может, я перебольшую, она у реакциях на такие протесты имеет такую ситуацию певной пастки. С одного боку, когда пойти сразу задоволить все потребования рабочих про повышение заработок, звичайно такие, то это может дать приклад иншим. И иншие скажут: о, глядите, у этого отрывалось, давай и мы будем. Разом с тем, все-таки переважная большинство показывает выпадку, что они идут на повышение заработок, а то эти иншие ступени стараются неяк адгукнуцца на вот гэтыя пратэсты.
Ну, я бы сказал, что тут есть одразу некалькі узроўняў працы уладаў. Па-першае, яны не даюць распаўсюджвацца інфармацыі про тое, што адбываецца, і адразу хочуць, калі ўзнік канфлікт, то адразу трэба хутенька яго разруліць. Калі это не атрымалася, як, напрыклад, на тым самым граніце, то ўжо тады прыезжае губернатор, міністр, спрабуюць разруліць уже на гэтым узроўні. Калі ж казаць увогуле па краіне, то адбываецца падвышэнне заробкаў буйных прадпрыемстваў найперш. По-другое, есть городоутваральные предприемства, которые немагчыма зачинить, бо людям не будет куда накерваться на працу. И улады сапраўды сидять у пэўнай ступени у пасцы, а с другого боку, яны казали про гэтыя реформы, але яны их не рабили. И вот зараз яны стелят соломку, каб не было социального выбуху, але яны не подстелили раней соломку, каб людям было магчымасць мобилизоваться на некую працу, якая запатрабаваная. Улады гэта ведают, але что яны з гэтым могуць зрабіць, вот я не бачу політичной воли нешта рабіць.
Александр, вам пытанне ось як менавіта кіраўніку Беларускай Конфедерации Незалежных Профсоюзов. Глядзіце, калі улады вот ідуць на, як я называю, мяккі варыянт, калі яны сапраўды ідуць на сустрач пэўным патрабаванням, ці не значыць, што яны ідуць на такі варыянт толькі тады, калі не бачаць, што да гэтага пратэсту далучаны нейкія апазіцыянеры, незалежныя профсаюзы і гэтак далей. Калі толькі яны ўбачаць, што там ёсць рука для іх ворагаў, то бок незалежных профсаюзаў ці палітычных актывістаў, яны даволі жорстка адразу ставяцца да такіх канфліктаў. Ці ёсць такая тэндэнцыя?
С моего пункта гледжання, насамрэч, яны баяцца любого напружання у любым працоўным калектыве, прысутнічаюць там незалежныя прафсаюзы ў дадзеным выпадку ці не. Трэба разумець логіку і палітычнай сістэмы, і логіку паводзінаў улады. Яны, насамрэч, больш за ўсё баяцца уласных працоўных. Яны абвесілі, што яны адзіная крыніца забеспячэння іх годнай працы, годнымі заробкамі. Яны ведаюць, як разрульваць сітуацыю апазіцыі. Яны не ведаюць, як разрульваць сітуацыю з працоўнымі. І я звяртаю вашу увагу, мы нідзе не бачылі жорсткіх захадаў у дачыненні да рабочых, у тым ліку і на БТ. Іншая рэч, што зачынчыкаў усё роўна шукалі.
Матрыца такая, большасць улагодзіць, а актывістаў пакараць.
Канешне, канешне. Гэта своеасаблівы феномен. Калі ўлада ў свой час далёка-далёка глядзела, вела сістэму кароткатэрміновых кантрактаў. І яшчэ 99-м годам. Гэта ўсё інструменты, якія дазваляюць пакуль насамрэч трымаць большасць працоўных у лаяльнасці да ўлады, які намеркуюць.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел старшыня Беларускай Канфедэрацыі Незалежных Прафсаюзаў Аляксандр Ярашук і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў і тэмаў 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.